Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем жизнь и труды замечательного русского ученого середины XIX века, академика Федора Ивановича Буслаева. И у нас здесь в студии ведущий специалист Российского государственного архива древних актов, замечательный историк Анастасия Александровна Богомазова. Ну что ж, ваша мечта была вот как-то лицом, жестами, а потом уже и фразой показывали мне: все, кончаем вот с педагогикой, давайте к науке. Ну, давайте к науке. Собственно, его главные труды не педагогические,
а именно научно-исследовательские. Ну, у него выходили они в основном статьями, опять же, в разных сборниках. Он и критические статьи писал на исследования других филологов, где развивал свои мысли, например, по поводу исследований Селезневского, с которым он во многом был согласен. Он изучал, как мы уже говорили, народность его интересовала во всем. У него есть труды о народной поэзии, по истории древнерусской литературы, в чем он во многом был новатором, потому что в то время исследователи только обращались к этим проблемам, только начинали изучать и публиковать памятники древнерусской литературы.
Вот, насколько я понимаю, кстати, он был очень умелым, искусным, вернее, публикатором средневековых русских памятников письменности.
Да, и научился он этому как раз у Погодина. Еще будучи студентом, он занимался его древнехранилищем в Погодинской избушке, так называемой, которая сейчас находится на улице Погодинской, где Михаил Петрович Погодин собрал богатейшее собрание русских рукописей, старопечатных книг, икон, нумизматическую коллекцию.
Хороший был человек Михаил Петрович, вернемся к Федору Ивановичу, ведь, насколько я понимаю, Буслаевская псалтырь – это его находка, это удивительно высокого уровня средневековый памятник древнерусской письменности 15 века, если я правильно помню, найден был в Троице-Сергиевом монастыре,
да,
и опубликован трудами Федора Ивановича. Он хорош, этот памятник, прежде всего тем, что он богато украшен. Украшен заставками, украшен инициалами. Он, понимаете, если вот поставить сейчас факсимильную публикацию на полку, то она будет выглядеть как живописный альбом. Настолько красивая это была вещь, Буслаевская псалтырь.
В предисловии к ней Буслаев писал, что он обнаружил ее вместе с Горским, с профессором Горским, в Троице-Сергиевой лавре, и они хотели ее тогда опубликовать, ну или хотя бы какие-то выдержки, орнамент из нее, заставки опубликовать. Но тогда не было никакой возможности. И вот где-то через 40 лет после этого, в 80-е годы, у него выходит работа «Образцы письма и украшений с псалтыри с восследованием по рукописи 15 века». Да,
вот
это именно о ней речь.
Кое-что из того, что использовал когда-то Федор Иванович Буслаев, мне, дорогие радиослушатели, приходилось использовать в работе со студентами исторического факультета МГУ. Ему спасибо, он нашел, и благо ему, и слава ему. Но, насколько я понимаю, он интересовался не только письменностью, его интересовало и художество. И не только Буслаевская псалтырь, но также и другие великолепные, украшенные средневековыми русскими живописцами рукописи.
Да, действительно, это его вторая любовь. Любовь к древнерусскому искусству. И сначала... Нет, две эти страсти и две эти любви не боролись с ним, они дополняли друг друга. Просто с 60-х годов интересы Федора Ивановича разворачиваются именно в сторону древнерусского искусства. Он был членом многих научных обществ, и в 1865 году было создано общество древнерусского искусства, которое поставило свои цели и задачи выявление памятников древнерусского искусства, знакомство общества с ними, их научное изучение, которое издавало сборник. И вот у Федора Ивановича одна за другой выходит работа, работы именно по изучению памятников искусства. Это и исследование орнамента в рукописях. Он изучал византийский звериный орнамент. Он не побоялся собрать и опубликовать отзывы иностранных специалистов о нашем орнаменте, о наших рукописях, потому что отзывы эти в основном были отрицательные и очень низко ценящие наше древнерусское искусство. И он собрал их и показал публике. Вот, смотрите, что вы читаете и на что вы опираетесь. И посмотрите, как действительно у нас рукописи, какой у нас орнамент.
И посмотрите на то, что есть на самом деле. Насколько я помню, у него был великолепный фундаментальный труд, большой труд настоящего ученого. Иному специалисту он один бы сделал имя. О лицевых апокалипсисах, то есть о рукописях апокалипсисов русского средневековья, которые украшены миниатюрами, заставками и так далее, и так далее.
Да, русский лицевой апокалипсис, свод изображений лицевых апокалипсисов по русским рукописям 16 века по 19 столетие. Но этот труд, венчающий все его творчество, он вышел уже в 1884 году. Он готовил его 8 лет, и он потерял на нем зрение. И, тем не менее, он изучил более 40 рукописей, ну, даже по другим оценкам, около 60, то есть 40 он написал, и еще у него были более поздние рукописи, о которых он сказал вкратце. 900-страничное издание – это только первый том. Это только постановка проблемы изучения апокалипсисов, их происхождение, их развитие, именно миниатюр в этих апокалипсисах, их влияние, различий и их сравнение с иконописью апокалипсиса и описание рукописей. К нему прилагался альбом с иллюстрациями. Но Федор Иванович хотел, чтобы, даже пользуясь первым томом, любой человек мог представить все, что изображено на этих миниатюрах, поэтому он очень подробно их описал.
Ну и для него, для академика и человека, который знает свое дело прекрасно, это был, конечно же, только первый приступ к делу.
Да, он писал в предисловии, что он избегает обобщенных выводов, потому что найдутся еще апокалипсисы, он работал только с немногими из них. Из своего собрания, частных собраний, собраний музеев, библиотек, монастырских собраний еще ездил за границу, несколько лет изучал апокалипсис, который находится
и
так
там. Мелочи.
Да, но это только первый приступ. И, конечно, придут его ученики, придут люди, которые будут дальше изучать эту тему.
Ну что ж, широкой натуры был человек, сделав колоссальное дело, говорил, ну, я так немного землю ковырнул. Заметим, вот вы сказали, что для него важно было связывать живописное оформление рукописей. Понимаете, вот изначально филолог, словесник, а затем человек, который интересуется оформлением рукописи, и от этого интереса сдвигается в сторону того, что он начинает изучать и иконопись.
Да, у него выходит статья, ну, статья это сейчас это как полноценная монография, это такая книжечка хорошая, общие понятия о русской иконописи. Она сначала вышла статьей в сборнике, потом была переиздана отдельно, где он ставит, ставит проблемы, ну, какие-то из них решает, проблемы происхождения нашей русской иконописи, ее отличие с западной иконописью, почему там пошло все через возрождение в сторону больше украшений и красоты, а у нас осталось более такое церковное искусство, более строгое. И о том, что это неплохо, просто наше западное искусство и русское искусство, оно просто шло разными путями, но нельзя ни одно из них недооценивать, ни одно из них нельзя превозносить, они оба значимы, и наше искусство тоже прекрасно. А иконописью до второй половины XIX века у нас не особо интересовались, и даже часто замазывали, записывали старые иконы, не особо ценили древнерусскую иконопись. Вот Буслаев и его коллеги, его ученики сделали первые шаги в том, что в изучении древнерусской иконописи, и главное, в обращении интереса общества к этой проблеме. Кроме того, он изучал иконописные подлинники, то есть это такие каноны для иконописца, вот как надо писать икону. Он их опубликовал. До него это вообще никто не делал. Среди его учеников известный исследователь иконописи Кондаков, например.
Ну что ж, действительно, человек своротил глыбу, хотя вроде бы для него это далеко не главный план его исследования, не главная линия. Это просто отошел в сторону, да, вот это тоже надо додумать, это тоже надо проверить, посмотреть, а потом вернуться опять в сторону главного своего, стрежневого исследования.
Ну да, как писали в предисловии сборнику в честь 50-летия его карьеры, его научной деятельности, преподавательской деятельности, точнее, что вышло два тома мои, под названием «Мои досуги», но вот эти вот досуги для него составили бы несколько диссертаций для другого исследователя.
Но это Федор Иванович. И очень жаль, что сейчас так мало людей знает, помнит этого человека, помнит его имя, поскольку вклад его в русскую науку необозрим, колоссален. Честно сказать, вот сейчас, если нарезать равными долями творчество Федора Ивановича Буслаева, то, наверное, 5-6 современных исследователей гордились, что за всю свою жизнь они вот эту дольку сделали, причем каждый, наверное, был бы доктором наук. А он, кстати, был, по-моему, дважды доктор. Во всяком случае, он защищался в разных специальностях, вернее, иногда ему просто присваивали докторскую степень по итогам его трудов.
Санкт-Петербургский университет выбрал его своим почетным членом, хотя он никогда там не преподавал, просто по совокупности его заслуг. Он был достоин ордена Белого Орла от государства.
Добавим орден Белого Орла. Два ордена святого Станислава, два ордена святой Анны, два ордена святого Владимира разных степеней. А Белый Орел – это награда, которую давали представителям в основном военно-политической элиты. Пребывая в скромном статусе статского советника, насколько я помню, Буслаев, тем не менее, удостоился этой награды, очень редкой для Российской империи.
Его очень любил государь Александр III, потому что государь очень любил древнерусское искусство и русскую историю. И, кроме того, он помнил Федора Ивановича, когда Федор Иванович был приглашен к цесаревичу Николаю Александровичу, старшему брату Александра III, который, к сожалению, умер молодым человеком, еще так и не став царем. Федор Иванович читал ему, опять же, по рекомендации Сергея Григорьевича Строганова, русскую словесность, историю русской литературы. И, возможно, Федор Иванович считал это одним из главных дел своей жизни, потому что он не просто готовит университетского преподавателя или просто образованного человека, он готовил государя. И поэтому он должен был не столько дать ему какие-то знания по методике преподавания, какие-то более конкретные знания, он должен был ему дать общие сведения, развить этого мальчика в отношении русской словесности, какие-то свои взгляды вложить его в душу.
Картину истории народа русского.
Да, да.
Ну что ж, Федора Ивановича хватило и на это, ведь действительно был преподаватель от Бога. И мы сейчас перейдем к следующей сфере, пожалуй, самой известной сфере его исследований. Это эпос, миф, то, чему он отдавался со страстью, но не с, у нас православное радио, не с дурной страстью, со страстью к труду.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Наш гость, замечательный историк, ведущий специалист Российского государственного архива древних актов Анастасия Александровна Богомазова. И мы беседуем о титане русской филологии, искусствоведения, и основатели мифологической школы в русской науке о Федоре Ивановиче Буслаеве. Ну что ж, вот мы поворачиваем в сторону эпоса, мифа, в сторону того, как Буслаев приучил исследователей будущего древний эпос своего народа изучать по фольклору.
Да, у него вышел в 1861 году двухтомный труд «Исторические очерки русской народной словесности и искусства», и, кроме того, выходили статьи, посвященные былинам и эпосу. Он сравнивал наш эпос и эпос других народов. Также он сравнительно-исторический метод применял и в этой области знаний.
Это был один из фундаментальных его трудов, если не главное в жизни, то, во всяком случае, занимающий одно из центральных мест в творчестве Буслаева. припоминая вот то, что он там писал, хотел бы отметить следующее. Он предполагал, не только он, впоследствии и многие ученые предполагали, что существует своего рода миграционная модель формирования определенных элементов эпоса, а значит и мифа, то есть идеи, которые характерны для древних народов, родившихся в наиболее давних очагах цивилизации, перемещались вместе с ними на огромные пространства, и эти народы делились идеями с другими народами, те их по-своему обкатывали, переделывали, адаптировали в новой форме, передавали народам третьим, с которыми соприкасались. Поэтому эпос, а значит и миф, они в сущности представляют собой колоссальное собрание бродячих сюжетов, которые, будучи переработаны по-своему каждым народом, впоследствии транзитом через этот народ передаются вновь и вновь и вновь народам другим. В общем, нельзя сказать, что в современной науке эта идея исчезла. Она претерпела изменения, она, скажем, одна из теорий, ведущие теории иные. Но, во всяком случае, Буслаев очень, надо сказать, основательно дал фундамент для этой теории, и многие разделяли это его знание впоследствии. И его, вот не правда ли, его действительно в науке 19 века, 20-го считали блистательным фольклористом и основателем школы мифологии российского происхождения.
Да, конечно. И он воспитал блестящую плеяду исследователей и литературоведов, как Кирпичников, например, или Соболевский, филолог. И историк Ключевский Василий Осипович слушал его лекции. Хотя он, конечно, ученик в большей степени Соловьёва, но он его научным руководителем был, и Ключевский, участник только в филологическом отделении, стал историком, а не филологом. Но, тем не менее, он приходил домой вместе с другими студентами к Буслаеву, и у него учился разбирать рукописи, то, что Буслаеву было прекрасное свое собрание рукописи, прежде всего лицевых рукописей, украшенных миниатюрами. Учился читать их там дома, решать, Буслаева, у профессора, решать какие-то вопросы с ним, которые мучили его, научные вопросы. И он учил их изучать исторические источники, методики работы с историческими источниками.
Ну вот для Буслаева источником чуть ли не номер один, вот для него, во всяком случае, для его интереса, который сопрягал в себе наблюдение за живым ростом народа и за изменением в языке, были былины, произведения богатырских времен. Насколько я понимаю, Буслаев, как фольклорист, именно очень внимательный к фольклору, использовал их, и когда он работал с мифом, он чрезвычайно часто, скажем так, работал именно с былиной, и для него это богатырское время, это древность незапамятная русская, когда народ только-только начал формироваться. Для него она была драгоценна, мне кажется, он не то что ей интересовался, он просто любил ее.
Да.
Но вот вся его любовь дала ему энергии для того, чтобы продержаться в науке много десятилетий. Однако даже его железное, надо сказать, здоровье не выдержало того упорства, той интенсивности, с которой он занимался научными делами.
Да, он потерял зрение, работая, с письменными памятниками и, в конце концов, работая с апокалипсисом, над которым он 8 лет работал. И, отметив юбилей своей педагогической научной деятельности, 50-летие в 1888 году, он, к сожалению, вынужден был прекратить заниматься научной деятельностью просто потому, что он уже ничего не видел. Преподавать в университете он закончил еще раньше, в 81-м году. Юбилей его отмечен был очень широко и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ему приходило множество поздравительных телеграмм, и его принимал сам Александр Клиетти еще раньше, когда Федор Иванович преподнес ему свод лицевых апокалипсисов и беседовал с ним. Федор Иванович не забыл о своем родном городе Керенске, и он отправил туда в открывшуюся публичную библиотеку свои труды, книги, свои и своих друзей, коллег, чтобы ее пополнить. После того, как он уже не смог заниматься научной деятельностью, его друзья и коллеги его не бросили. Они старались найти ему занятия, чтобы человек не потерял себя, свою любимую работу. И он стал диктовать свои воспоминания. Вышли они еще при его жизни, мои воспоминания, и они переизданы недавно, и несколько раз они переиздавались. И там он пишет не столько о себе, конечно, о себе тоже, но о дорогом университете, о дорогих его преподавателях, профессорах, о людях, которые ему помогали, с кем он был знаком. Он ни одного дурного слова не сказал там о своих знакомых. Это тоже его характеризует как человека.
Ну, а слог воспоминаний...
Прекрасен.
Он хорош был как писатель.
Хорош. Он захватывающе читается.
То есть вот он словист был не только ученый, но и человек, который в этой стихии чувствует себя как рыба в воде, можно сказать.
Да, он был блестящим оратором и лектором. На его лекции собирались и слушали их. И его ученики писали, что когда он говорил, так он был скромный человек, но вот когда он начинал говорить о любимом предмете и хотел, чтобы этот предмет полюбили другие люди, глаза его сгорались, а лицо его было одухотворено красотой, особой, светлой, духовной красотой освещалось. И не только ученики это замечали, но и Сергей Дмитриевич Шереметьев, тоже блистательный историк, с которым они вместе работали, и над изданием «Апокалипсис» Сергея Дмитриевича, собственно, его деньги это издание было осуществлено, и они вместе работали над учебными планами для института дворянского, для девушек из дворянских семей. Фёдор Иванович составлял эти планы, сохранил свою переписку с Шереметьевым по этому поводу. Вот он в своих воспоминаниях о Фёдоре Ивановиче тоже писал, что его он был превосходным рассказчиком. И это ценил и государь Александр III в беседе с Федором Ивановичем. И когда заходила речь о любимом предмете, несмотря на свои годы, Федор Иванович взбегал по стремянкам в своем кабинете, доставая нужную книгу, нужную рукопись, чтобы показать ее своему гостю. А собрание его дома было открыто для людей, интересующихся литературой и историей. И в отличие от других многих коллекционеров, он всех допускал в свой кабинет, на всяком случае своих учеников, преподавателей, других историков, чтобы они могли поработать с этими документами.
Ну, насколько я понимаю, вот во всяком случае, вот по вашей горячей речи, речи человека, который с энтузиазмом относится и к личности Буслаева, и к его творчеству, вижу, что Буслаев, видимо, не плодил врагов вокруг себя. Наоборот, он вызывал любовь и своим отношением к делу, и к любовью, и любовью к истории, и блистательным преподаванием. То есть, если я правильно понимаю, он был такой светлый человек, вокруг которого расходились волны любви и внушали эту любовь ответную у его учеников и знакомых.
Да, и даже Забелин о нем ничего плохого не говорил, хотя уж в своих дневниках он много о ком резко выразился, но о Фёдоре Ивановиче нет. С уважением, во всяком случае. И кроме того, Фёдор Иванович старался избегать всяких дрязг, всяких грязи. Он считал, что самое светлое, что есть, это наука. И звание профессора, оно очень чисто и высоко. И помимо того, что оно само чисто и высоко, оно накладывает ответственность на человека, который его носит. Профессор должен быть классным авторитетом для своих учеников и для других людей. Ну и по мере сил старался этого придерживаться.
Ну что же, Фёдор Иванович красиво жил, и, наверное, можно сказать, как это не парадоксально, красиво упокоился. Ведь он погребен в том месте, которое, наверное, было бы дорого его сердцу.
Да, он погребен на Новодевичьем монастыре, и могила его сохранилась. Место это Девичье поле для него действительно было важно. Он и жил одно время в Полуэктовом переулке, а сейчас он носит другое название, на Девичьем поле. И ходил, еще будучи студентом, к Михаилу Петровичу Погодину, в его погодинскую избушку, его ливлехранилище.
И, наверное,
ну, и упокоился.
И, наверное, время от времени посещал Московский архив Министерства юстиции, который был меккой для ученых того времени, поскольку содержал огромное количество средневековых русских рукописей.
Да.
Но, во всяком случае, в конце жизни, когда здание уже было построено, Московского архива Министерства юстиции на Девичьем поле, очевидно, он не удержался и должен был просто посетить. Ну что же, дорогие радиослушатели, давайте взглянем на судьбу Фёдора Ивановича Буслаева. Он начинал как начитанный провинциальный мальчик из бедной семьи. Как безотцовщина, как человек, который должен был напрягать все силы, чтобы остаться на плаву, и когда учился в университете, и когда трудился в качестве простого гимназического учителя, и когда улыбнулся ему Господь и отправил его в дальнее путешествие. Везде всегда Федор Иванович должен был быть на высоте. Но вот это его желание и способность быть на высоте, они сделали его жизнь, ну, своего рода научной песней, образцом для подражания ученым, наверное, всех времен в нашей стране. И чем больше сейчас у нас таких ученых, тем лучше будет с наукой. Согласны, Анастасия Александровна?
Да, и подводя итог своей жизни, ну, еще даже до конца жизни были далеко, в 1868 году он писал: «И стало для меня ясно как день, что по разнообразию предметов, на которые расходую свои силы, я принадлежу к поколению стародавних профессоров, моих наставников, Давыдова, Шевелева, Погодина». Он пошел своих учителей, он любил их и старался быть таким же.
Дай бог всем таких учителей. Федор Иванович скончался в 79 лет, ушел в ореоле славы, любви, полностью реализовавшись в этой жизни и дав нашей науке чрезвычайно много нового и полезного. Время передачи нашей подошло к концу, дорогие радиослушатели. Я от вашего имени поблагодарю Анастасию Александровну Богомазову, которая была с нами этот час. И мне осталось лишь сказать вам напоследок: спасибо вам за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».